Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы.
Те ображая назва бульбаш белоруса.
Те робил пластику Лукашенко.
Откуль берутся милициянские садыстки.
Кожный тыдень 15 хвилин на гэты и иншие темы.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Починаем гэтую гадзіну эфіру перадачы «Свабода без гальштука» ў праз паленую вёску Паўлавічы. Відэотрансляцыя гэтай перадачы прайшла на сайце «Свабоды» 7 снежня.
Добрый день. Маем вельмі суровую тэму для абмеркавання. Разбураная і спаленая вёска Паўлавічы пад Віцебскам. У сеціве выклікала гэта інфармацыя неверагодны розгалас. І асноўны лейтматыў такі. Спаленай фашыстамі вёскі ў часы Другой сусветнай вайны і сталінскія дэпартацыі з высяленнем вёскаў. Ці ворагі спалілі родныя хаты? Ці не перабольшаны розгалас у сеціве, ў інтэрнэце ад гэтай падзеі? І якія яны белыя росы часоў Александра Лукашэнкі? Пра гэта мы пагаворым без гальштукаў. Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, я натуральна без гальштуку Ганна Соус. І перш чым мы пачнем размову, я дадам спачатку гісторыю вёскі Паўлавічы. Чыноўнікі кажуць, што яшчэ ў 1992 годзе жыхароў папярэдзілі, што вёска будзе выселена, усе яны атрымалі кватэры, ім бясплатна перавезлі нават рэчы ў гэтыя кватэры. Але вёска існавала, і паводле жыхароў недзе за дзень-два да спалення да іх прыйшлі прадстаўнікі першамайскага райвыканкаму і сказалі, што вывозьце ўсе рэчы, вёскі больш не будзе. Ну, як усё адбывалася і што было далей, я прапаную паглядзець відэа свабоды.
Бульдозеры прадусьце глуць усё. Лепше тогда было, когда стояли дома. Запалить, и пускай вы горели. Ничего так, куда больше спалить.
Люди... развалить, а потом так уже
люди думать.
Здесь вот яблони. Здесь красная смородина, кусты. Здесь груша большая сидела. И вот по огороду тоже яблони кругом были. Парники там клубнику посадили по осени. Думали, ждадут что-то, как тишина была, никто не предупреждал ничего. Люди навоз сложили в огород. Цветы садили, тоже покупали недешевые. Выросли здесь. Мама здесь родилась, дедушка. Ну вот все, что осталось у нас от дома. В экстренном порядке все вывозили, думали, куда что. Ну хоть помогли машинами, да, что-то вывести. Ну, теперь нужно разбираться, куда что разложить, куда что деть.
Потому что вчера был последний срок. Им нужно было срочно спихнуть.
Ну, вось такое відео, якое зрабілі корэспандэнты свабоды, і якая медыйная рэакцыя. Лукашэнкаўская зондэркаманда разбурыла вёску. Гэта загаловак на харты. Я налічыла ў фейсбуку некалькі дзясяткаў каментароў кшталту «Врагі сажглі родную хату» знакамітай песні Ісакоўскага і Блантэра. Святлана Калінкіна ў сваім такім палымяным блогу «В народнай волі» кажа, так трэба ж ужо было і з людзьмі спаліць гэтую вёску. Юрай, чаму такая рэакцыя? Это мы все на творах Адамовича Брыля гадаваліся, што адразу ў ментальнасці спаленая вёска, часы Другой сусветнай вайны, дэпартацыі.
Ну, ведаце, тут сказаць, што это перабольшанне, то это мягка сказано. Бо зондэркаманды, калі хто забыў, не прадаставлялі добраўпарадкаванае жытло ў гарадах ахвярам сваіх акцыяў. Вось. Я бы сказаў, што тут адбылося такое сутыкненне з аднаго боку сапраўды адміністрацыйнага ражу, магчыма выкліканага лукашэнкаўскім візітам, магчыма не выклікана, і кансерватызма насельніцтва, кансерватызма беларусаў. Мы з вами, дарэчы, памятаем, калі быў Чарнобыль, калі былі забруджаныя вёскі, так адтуль людзей ледзь не сілай высялялі. І вот як там эта жанчына гаворыць, я думаю, мы все звернулі ўвагу. Тут маці пахаваная, тут бацька жыў. Вот я не хачу адсюль выязджаць. І, дарэчы, таксама можна звернуць ўвагу, гэтыя людзі абсалютна не кажуць. Хаця, здаецца, там эта жанчына як бы агаварылася, што речі вывезли, вот як там их уладкаваць, яны не гаворыць, што ім дадзены кватэры. І яны як бы не сувыміраюць, колькі каштуе гэтая кватэра у Віцебску, якую яны атрымалі, і колькі каштуе іх гаспадарка. Тобто кватэра – это само сабой. А вот гаспадарка як бы – это,
мавля... Я глядзіла яшчэ і некалькі відэў якраз з людзьмі, чыя дамы разбурылі. І адзін мужчына казаў, што немцы так не палілі. З намі горш зараз зрабілі. Это якраз казалі жыхары Павловіч.
Ну, а знаеце, як немцы палілі, я бы сказаў, это вот вогулі такая дурацкая звычка, что журналистов, что часом людей, коли что, о, як при Гитлере, о, як при Сталине. Слухайте, господарство, не треба болтать. Вот не треба болтать. Знаете, когда сотни тысяч и миллионы людей гинули, и поравновывать, ну, теперешний час, вот лепше это поравнание заховать для значно-значно больше горших часов. А что тычется, знаете, вот такой реакции, ну, я бы сказал так, что частково наши меды берут на себе роль чистой политики. На вот не как бы обслуговывание политики, не подтримки политики, а вот наши журналисты журналисты часто выступают просто как политики. Ну и оппозиция в любой стране. Уявите себе, скажем, там, в Украине, в Польше, где угодно. Вот в какой стране такое сдарилось? Что в оппозиции? Да вот, гады, фашисты спалили, не думаючи ни про что иншее.
Политика сдарилась в иншей стране. Ян, а твой довольно популярный блог был на сайте «Смерть по власним жаданиям», про то, как губляют идентичность, как фактично, метафорично помирают белорусские вёски, белорусы помирают на Подляше. Но там помирают вёски таким чином, таким способом.
Не таким способом. Я расскажу, каким способом помирают вёски на Подляше. Я натурально погаджаюсь с Юрием, что тут журналисты абсолютно переборщили эту справу, показали как бы непропорционально. Хотя люди, они отримали новые квартиры, и они там фактично, треба сказать, были нелегально. Они жили по привычке, але паперы, как бы, скажем, влада мела на тем. И в каждый момент она их могла выселить. То, что саправды, по-моему, выкликало такую реакцию мощную, это то, что эти хаты, которые остались, они разобрали, а спалили. Это потрапило, я бы сказал, в болючий пункт белорусской коллективной памяти. Правда? Историчной. Так, вёски, которые палили на тем. Тут треба было б уладе подумать, миновито, как зарабить. Але я бачу вёски, миновито, такие, как зникают на Подляше. У полове 80-х годов, минулого 100 года, я был в войску в Белостоку. Наши казармы были на ускраине городу, и я с жаунерами ходил на полигон в ближнем лесе, и мы проходили просто такую вёску, до якой уже город добирался. Ага. И я все, кольки разов их водил, бо я водил там учить стрелять за автомату Калашникова на этой полигоне. Про эту вёску проходил, я себе ставил питание, коли она зникне, коли я еглы не город. И она зникла, я не ведаю, махчима после 2-3 годов, коли я был в войску. А самое забавное, что прос 6 годов от того часу, я купил квартиру в панельном блоку, как и стоит докладно на этом месте этой вёски.
Але вёска зникала 2 годы.
Так, я ее разобрали, я не думаю, что ее палили, бо хаты там были мураваные. Я навод, теперь мне соромно, я не вспомню, как называлась эта вёска. Треба было бы запытать людей мясцовых, але она зникла, ее нема. И так, как бы, скажем, коли разрастаются города, так зникают вёски. Есть еще инший приклад. 20 годов тому назад, на початку 90-х годов, коли мы бавились в белорусскую политику у Белостоку, мы поехали сбирать голосы на белорусский выборчий комитет. Фактично, уже это была не вёска, это был участка городу. Але город дошел до этой вёски и так натурально долучил. Там была улица брукованная, вёска называлась Батечки, и она была часткой города, але коли выходилось, одразу отшивалось, что это еще засталось нечто от атмосферы вёски. Люди у хатах, у некоторых говорили по-белоруску, мы с ними говорили у некоторых по-польску, але было видать, как ее город глина, и там уже крамы стояли. Але еще засталась вёсковая инфраструктура, городы, садочки, каля хаты, так это выглядало. Это был другий, как бы, скажем, приклад, коли вёску натурально глинае и ассимилюе город, але ее не знищає. И третий приклад, как зникают белорусские вёски на Подляше, это коли вёска далеко от Белостоку, 30-40 километров, называется она Зубова. Я был у минулым годе в этой вёсце. Хаты там стоят, люди еще живут, ну не шмат, але живут, а некоторые хаты абсолютно новые. Я пытаюсь людей, у чем тут справа, кто тут приезжает в эту вёску жить? Оказывается, люди, которые працуют у Бельску, до Бельска там километров 10-15, купляют эти хаты, бо яны танные, и продают эти люди. Робят, альбо обновляют их, робят их дачи, альбо просто робят себе дома, где живут. На автомашине, коли вы на працу едете, вам 15-20 хвилин, это не проблема. И эта вёска живе. Але она зникает в том смысле, что зникает, как бы, ее этнично-мунная особливость этой вёски. Она перетарается.
Это мы пока говорим все же про некие цивилизованные способы. Юрий, вы лишите, что переборщенное это было, але тем не меньше за 2 дни людей попередили. Ну, эти это способ. И та реакция, якая теперь з'явилась у медийной просторы, и она все же у этой реакции переважное слово «вороги». И вот эта цитата, якую я спочатку зробила, «Враги сожгли родную хату», а Светлана Калинкина в своем блоге гэтак трапно выказывается. Некие вороги им не подказывали, гэта яна про мясцовых начальников, гэта яны сами додумались до визита Лукашенки выкинуть с домов людей, а не презентабельную вёсочку просто спалить. Кто скажет, что витебские улады в своем розуме, коли отдали загад терминово отселить, знищить, спалить вёску, якая хоть и фантомная, але жила, огороды садила, нават на выборах голосовала. Но у меня возникло такое отчувание, что все ж вот такой худкий способ разбурения вёски свечит про то, что мясцовые улады, ну, фактично мают право робить все, что заугодно. Их не стрымливая ни сверху высшая улада, и их ничего не стрымливая унизи.
На кон сверху, ну, я бы не сказал, что не стрымливая. Мы ведаем, как в Беларуси.
Ну, как раз под визит, махчимый визит.
И, так сказать, сдымают и начальников, и малых,
сдымают
и,
за хабар,
и великих. Ну, за розное сдымают. Я думаю, что такие вот громадские подеи, якія вот как бы распавсюджуются на самый верх, яны часом доходят. Что тычется этой ситуации, ведаете, я не выключаю, что мне сдается, вот как раз и в репортажах про это говорили, что людей попереджвали.
За 2 дни?
Нет, людей попереджвали и ранее, там, за 2 месяца. Потом, коли разглядать всю ситуацию, яны уже отримали ордеры на витебские кватеры. Яны уже там находятся. Те не совсем законно, те незаконно.
Давно отримали.
Я не выключаю, что ситуация была такая. Раз им пропоновали, ну вы съезжаете. Два пропоновали, мы съезжаете. Чисто психологично. Слушайте, завтра батька приезжает, Лукашенко приезжает. Кольки можно попереджать? Давайте хутенько. Два дня даем. Ну, вот так вот оно пошло. Такая чисто бюрократичная, как бы, бюрократичный раш. И в данном выпадку, вот как бы раз попередили, два попередили. Ну, а потом, ведаете, я бы сказал, что тут может быть худшей и, ну, некая такая вот культурницкая матрица, тому, что я, как бы, разумею, что в подтексте того, что писала Калинкина, да? Але мы можем пригадать, час, коли у России, скажем, выбирали губернаторов. До речи, мэров городов там и до гэтуль, там заусёды выбирали. И сказать, что гэтые выбранные губернаторы так уже дбали там про народ, так уже думали там про народную думку, я бы не сказал. Все ж таки працуя вот этот сапраўды механизм, что чиновники и навод некие больше высокие начальники, они все равно отчувают себя чиновниками, они отчувают себя просто выканавцами загадов. Потому что, коли были люди все ж таки политичные, то они взробили вельми простую речь. И они показали по витебским телебачаням репортаж, как эти люди этой вёски въезжают в витебские кватеры. И вот тогда все размовы, коли не все, но значная частка размовы про зондеркоманды, и они бы стихли. Ну, а тут, так сказать, как той казал, одна из вилин, это фуражки, просто не приходит
в голову. Я не выключаю, что такие репортажи пойдут. Как вы подумали, в какой тональности после всех публикаций в социальных сетках, на разных оппозиционных сайтах, в какой тональности были бы газетные, телевизионные, радийные публикации державных средств массовой информации?
И они просто не зробили. Они повинны были зробить. Либо просто показать людей, которые им скажут съезжать, и они еще там месяцами живут. Я сказал бы, фактично, нелегально. Я еще раз повторю, что улады не продумали. Некто там, скажем, зарабил некий калькуляцию экономичную этой акции и сказал, что вот спали.
Юридичную.
Юридичная так была, я думаю, юридично было все нормально. Только не обдумали менавито, что это спаление, фактично, будинка, у якое может выкликать реакцию. Тут, фактично, они пошли на понижение экономичных коштов переселения. Спали, ну, разбирать это, треба заплатить работникам, они будут там тыдень часу разбирать, фактично. А тут, скажем, спали, ось, где годины погорела хата, ее нема. И нема проблемы. Так экономично они это различили, не различили реакцию психологичную людей.
А те не есть еще тут такой реакции, коли бы это не засняли на видео и не показали великой колькости людей, вот у нас это такие дигитальные стагодия, коли это вельми легко побачить. Может, такое все же все отбывалось таким способом?
Я не
и
думаю,
только, что и только зараз такие эффекты.
Я не думаю, что это все же все так отбывалось, а по, видать, и ранее, коли б нечто, коли б спалили вёску, якую отселяют, мы ведали про это. Это зарилось первый раз, и тому такая шматикая реакция. Ну и тут
еще это... Тут, правда, знаете, такая как бы культурная, вот я бы сказал, полная культурная глухота. Вот в этом смысле, скажем, в немецкой мове, скажем, слово «фюрер», оно означает просто «керовник», ничего больше. Але после 45-го года немцы, звычайно, уживают слово «лидер». Вот, бо фюрер, и оно склеивается с певным персонажем. Так и тут. Ну, можно было бы, может быть, и спалить вёску, але у людей все ж таки всех в головах садить история, и сядять в огненные вёски.
Вот я хочу, я еще одну историю хочу нагадать, как раз мы уже завершаем размову. Мы с вами, Юрий, гадавалися на такой народной комедии «Белые росы», как раз про вёску, якая иде под знос, як жыхары себе поводят, як яны реагуют. Не ведаю тех людей, это кино Ян. Но вот теперь такая, про сколько годов, новая история вёски, якая иде под знос. Коли про Павловича робили кино, то была комедия. Який жанр бы, Юра, выбрали вы?
Ну, видите, я бы выбрал жанр чеховского «Вишневого сада». Я думаю, что это и есть свой особливый «Вишневый сад». Бо вот для этих людей, первоважно старых, это шок. И они жили, соправды, в своем звыклом свете, со своими там курами, со своим двором, своим городом. Их переселяют, да, может, и лепшие умовы, але они не для их лепшие. Их переселяют в холодный, чужий для их город. И, до речи, коли вы памятаете, там же Лопахин, починая рубить вишневый сад, еще до того, как господиня съехала. И вот тут той самый вишневый сад. Палец, это еще не съехали, хотя у Лопахина так само, все юридично было чисто. Вот, але все равно горка.
Ян, натурально не комедия жанр?
Не, натурально не комедия. Я думаю, тут треба было показать, бо то, что палится моя хата, в якой я народился, это натурально горка, але зникает свет, у яким я жив. Это значит, зникает вся эта громадская инфраструктура, якая была. 10 хатов, я ведаю всех соседей, я ведаю, что у кого, як отбывается, и раптом меня вкидают, уже я, как я рассказал, абсолютно чужий свет. Я иду в некий панельный блок, навод, когда я иду до сына, ци до деда, ци до внука, уже это совсем что-то иншее. это уже не мой свет. И это, хуже за все, как раз конец свету по-чеховски.
Про спаленную вёску гутерли я, Ганна Соус, Юра Дракохруст, Ян Максимёк. Какие темы вы еще хотели почуть у «Свободе без гальштака»? Пишите в комментариях до этого артикулу и на нашей рахунке у Фейсбуку.